Маккавейское царство. С закатом империи селевкидов Маккавейское царство практически сразу же перешло от обороны к экспансии. Иоанн Гиркон захватил сначала территорию к востоку от Мертвого моря, а затем в 125 году до нашей эры Идумею. Борьба иудеев за свободу вероисповедания тотчас продемонстрировала то, что в более поздние времена часто происходило в мировой истории. Как только борцы за веру получают право на ту веру, которую они избрали, они меньше всего готовы предоставить такое же право другим. Евреи насильно заставили идумеев принять иудаизм, и это был опасный прецедент, от которого в будущем пострадали многие народы, в том числе и евреи. Иоанн Гиркон вторгся и в Самарию, а в 129 году до нашей эры уже занял гору Герицим, священную для самаритян. На этой горе стоял самаритянский храм, который Иоанн Гиркон безжалостно разрушил. Еще один прецедент, от которого должны были пострадать евреи. В 108 году до нашей эры Иоанн Гиркон осадил Самарию, стоявшую в 7 милях северо-западнее горы Герицим. Город был в основном греческий, и самаритяне позвали на помощь Антиоха IX, слабого селевкидского правителя, который мало чем мог помочь. Самария сдалась в 107 году до нашей эры, к тому времени, когда умер Иоанн Гиркон, а это случилось в 104 году до нашей эры, после почти в одинаковой степени успешных 34 лет правления. Маккавейское царство, хотя и по-прежнему небольшое, стало самой мощной военной державой на Востоке. Существовали, однако, внутренние проблемы. Иудаизм никогда не был монолитной религией, и теперь возникли враждующие секты. Главное расхождение следует искать в отношениях между священниками и мирянами. Священники управляли храмом и официальным богослужением и называли себя задоким, последователи Задока, первого первосвященника. Греки называли их садукеями, и от них это название перешло в английский язык. В своих взглядах на иудаизм садукеи стремились быть фундаменталистами и признавали только закон Моисея, первые 5 книг Библии. Они отвергали все дополнения, пришедшие из верований персов и греков. Так садукеи не верили в ангелов, в бессмертие души, в судный день, в воскресение и даже в Мессию. Кроме того, они придерживались древних традиционных обрядов жертвоприношения и отвергали любые реформы. При Иоанне Гирконе садукеи сумели наложить запрет на участие несвященников в Синедрионе, законодательном совете, который заседал в Иерусалиме и выносил решения по религиозным вопросам. Обиженные этим миряне называли себя прушим, отделенными, по-видимому, от Синедриона и религиозного влияния. До нас дошло греческое название этой секты – фарисеи. Фарисеи приняли все яркие дополнения к иудаизму, которые появились со времен изгнания – ангелы, демоны, жизнь после смерти, мессия. У фарисеев была традиция множить детали культового обряда и твердо их придерживаться. Некоторые из них явно гордились своей набожностью, выставляя ее на показ, и были убеждены, что это отделяет их, в этом, возможно, иное объяснение названия секты, от обычных людей. Подобные взгляды, нехарактерные для секты в целом, были осуждены в Новом Завете, поэтому слово «фарисейство» стало означать «самодовольное ханжество». Кроме того, существовало несколько малочисленных аскетических сект, из которых нам наиболее известны ессеи. Они жили на берегах Мертвого моря коммунными, в которые не допускались женщины, и вели образ жизни, во многом похожий на образ жизни христианских монахов в более поздние времена. Иоанн Гиркон стал членом секты саддукеев, что вполне естественно, ведь фарисеи ожидали прихода Мессии, и со времен изгнания считалось, что желанный идеальный царь будет потомком Давида. Маккавеи происходили не из рода Давида, а были левитами. Поэтому они рассматривали мессианство как фактически государственную измену, а фарисеев как потенциальных предателей. После смерти Иоанна Гиркона к власти пришел его старший сын Аристобул I. Он завоевал Галилею, и с ней Маккавейское царство достигло максимальных размеров. Аристобул стал называться царем и прибавил этот титул к унаследованному им титулу первосвященника. Однако правил он всего лишь год, и в 103 году до нашей эры на троне оказался его младший брат Александр Яннай. В период его 27-летнего правления Иудея процветала, оставаясь сильным и мирным государством. Единственным неприятным событием был бунт выведенных из себя фарисеев, которым не нравилось, что Александр Яннай все время поддерживал саддукеев. Это нельзя даже назвать бунтом, поскольку фарисеи ограничились тем, что на одном из празднеств забросали царя лимонами. В ответ на оскорбление разгневанный монарх жестоко отомстил, зверски поубивав множество фарисеев. Когда в 76 году до нашей эры Александр Яннай умер, у него остались жена Соломея Александра и два сына. Соломея Александра, женщина со спокойным характером, изменила политику прежних маккавеев и примирилась с фарисеями, добившись спокойствия внутри государства. Более того, она отделила храм от государства, сделав своего старшего сына первосвященником под именем Иоанн Гиркон II, а светскую власть оставив себе. При ее жизни иудеи пребывали в мире, но над горизонтом сгущались тучи. Старые соперники, Птолемеи и Селевкиды, были теперь полными ничтожествами, и в Средиземноморье существовала лишь одна могущественная держава – Рим. В 133 году до нашей эры, когда Иоанн Гиркон только начинал свое правление, и евреи вступали в период процветания, длившийся два поколения, Аттал III, царь Пергама, государство, занимавшего западную треть Малой Азии, скончался. Он оставил свое царство римлянам. Так римские владения впервые достигли Азии. Постепенно и другие области Малой Азии превратились в римских марионеток. В 88 году до нашей эры, когда Александр Яннай находился на вершине власти, Риму объявило войну Понтийское царство, расположенное на востоке Малой Азии. Это была последняя попытка греков воспротивиться могуществу римлян. Какое-то время Понт воевал на удивление успешно, но незадолго до смерти Александра Янная стало ясно, что Понт проиграл, и вся Малая Азия попадает под влияние Рима. Поэтому для евреев это было не самое удачное время для династических споров. Тем не менее, они разгорелись. Когда в 67 году до нашей эры Соломея Александра скончалась, ее младший сын Аристобул II решил при поддержке саддукеев свергнуть с трона своего старшего брата. Поначалу он одержал победу и добился и трона, и сана первосвященника. Но на стороне Иоанна Гиркона II выступил правитель Идумеи Антипатр, который и сам был идумеем. По вере он был, конечно, евреем, но между Иудеей и Идумеей велась длительная вражда, корнями уходившая к древним Иуде и Эдому. И иудеи никогда не забывали, что Антипатр идумей. Оказавшись на стороне проигравшего, Антипатр решил просить помощи у иноземцев, а именно у набатейских арабов. Набатеи с большой охотой согласились и вскоре осадили Иерусалим. Теперь в неприятном положении оказался Аристобул II. Когда в гражданской войне одна сторона призывает на помощь иноземцев, другая, если может, практически всегда делает то же самое. Аристобул позвал на помощь Рим. В это время на востоке находился новый римский военачальник Гней Помпей Магнус. В 65 году до нашей эры Помпей нанес окончательное поражение Понту. Теперь вся Малая Азия оказалась в руках Рима, и хотя там еще оставались некоторые области со своими монархами, те хорошо знали, что и чихнуть не посмеют без разрешения Рима. Затем Помпей повернул на юг. К тому времени от когда-то могущественной империи селевкидов оставался последний фрагмент, расположенное вокруг Антиохии сирийское государство. Его 50-летняя история не знала ничего, кроме наследованной вражды между членами царского дома. Теперь в городе правил некто, назвавший себя Антиохом XIII. Помпей положил конец этой комедии в 64 году до нашей эры. Он присоединил Сирию к Риму в качестве провинции, и империя селевкидов прекратила свое существование. Когда Помпей находился в Сирии, он получил от Аристобула просьбу о помощи. Помпей сразу же направил в Иудею посланца с приказом заключить перемирие. Затем сам пришел туда во главе римской армии. Там он не спеша занялся подготовкой к осаде, сооружая насыпь, по которой подтягивали осадные орудия к стенам основной цитадели. Помпей очень удачно использовал шаббат, день, в который евреям ничего нельзя делать, только отдыхать, и спокойно устанавливал свои орудия на позициях. А после этого провел решающую атаку и тоже в шаббат. Иерусалим пал, а с ним пришел конец и Маккавейскому царству. Менее чем через 80 лет с начала его существования и всего лишь через 100 лет после того, как Маттафия начал восстание против Антиоха IV, Иудея стала римской провинцией. Помпей не пытался вмешиваться в религиозные дела. Иоанн Гиркон был утвержден первосвященником, Аристобула посадили в тюрьму, хотя именно он просил помощи у Рима. Самаритянские и греческие города вышли из-под контроля иудеев, и под властью Иерусалима остались лишь еврейские области Иудея, Галилея и Идумея. Помпею было настолько любопытно посмотреть на странные еврейские ритуалы, что он вошел в святая святых храма, туда, куда мог заходить только первосвященник, и то лишь в день искупления. Противники иудаизма распространяли слухи, что евреи, так боровшиеся с идолопоклонством, якобы тайно поклонялись в этом святилище голове осла. Помпей, видимо, ничего не обнаружив, вышел оттуда, к удивлению набожных евреев, невредимым. Затем он возвратился в Рим, прихватив с собой Аристобула и двоих его сыновей.